Новостями часа вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Новые меры по борьбе с коррупцией в России. Суд в Германии над человеком, обвиненным в шпионаже в пользу России. Дискуссии в Великобритании о WikiLeaks и новой журналистике. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу законопроект, в котором предлагается установить крупные штрафы за коммерческий подкуп, дачу и получение взятки. Речь идет о стократном увеличении штрафа за дачу, получение взятки и посредничество. Правительство и Верховный суд России уже дали положительные отзывы на данный проект, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Согласно президентскому законопроекту, за коммерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество во взяточничестве устанавливаются штрафы в размере до 100-кратной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не более 500 миллионов рублей. Изначально проект обсуждался на заседании Совета при президенте по противодействию коррупции под председательством Дмитрия Медведева еще 13 января этого года. Сегодня документ внесли на рассмотрение в Государственную Думу. Предполагается введение так называемого кратного штрафа в качестве основного наказания за получение взятки. И речь идет о введении дробной шкалы размера взяток и наказания соответственно. На сегодняшний день в Уголовном кодексе существует градация размера взяток. Взятка в значительном размере от 25 до 150 тысяч рублей и в крупном более этой суммы. По действующему законодательству размер штрафа за взятку не превышает 200 тысяч рублей, а лишение свободы до 3 лет. Теперь президент предлагает ввести кратные штрафы. О том, что это обозначает, рассказывает руководитель Московского отделения организации Transparency International Елена Панфилова.
Это уточнение мер уголовной административной ответственности, признание того факта, что иметь единое наказание и за взятку в 1000 рублей там, или в 500 рублей, и за те случаи, когда берут миллионами, это довольно смешная история. Более того, материальным наказанием досель считалась конфискация, которая в наших условиях не работает по целому комплексу причин, начиная от того, что у коррупционеров довольно часто все записано не на них, и они у нас бедные, как церковные мыши, и конфисковывать их абсолютно нечего, но материальная ответственность должна наступать. Выход из ситуации, когда необходимо коррупционера бить рублем, а это действительно необходимо, потому что этого они боятся даже больше, чем заключение под стражу, но в нашей ситуации это довольно все затруднительно. И, соответственно, введение кратных штрафов, разделение категорий взятки между малой, средней и большой при должном применении – это позитивная история. И тут звучит ключевая фраза – должное применение. Эффективность всего этого дела, безусловно, покажет практика, потому что у нас уже на данный момент принято огромное количество на бумаге очень существенных мер по предотвращению коррупции, по преследованию за коррупцию, но они либо не работают, либо работают так, нога за ногу. Все опять упрется в практику. Не в то, что написано на бумаге, а то, что делают конкретные люди.
Еще один пункт законопроекта предусматривает выделение посредничества при даче взятки в отдельный состав преступления. Его предлагается наказывать 20-40-кратным штрафом с лишением права занимать должность до 3 лет, либо лишением свободы сроком до 5 лет взысканием штрафа 20-кратного размера взятки, рассказывает Елена Панфилова.
Тоже правильная история, потому что зачастую дела именно о коррупции разваливались, потому что за взяткой брали не за собственно коррупционера, а посредника, что превращалось из коррупционного дела в дело о мошенничестве. Сам посредник никаких коррупционных услуг оказать не может. Теперь посредническая деятельность в этой сфере квалифицируется как соучастие в коррупционном преступлении, и то, что установлены меры ответственности, опять-таки хорошо, но опять-таки все подскажет практика.
По мнению депутата Госдумы от «Справедливой России», председателя Общественного антикоррупционного комитета Антона Белякова, в предложенном президентом законопроекте имеются свои плюсы и минусы.
Давайте вспомним недавнее дело генерала, курирующего борьбу с коррупцией в СНГ, которого поймали на взятки 43 миллиона долларов. Если президентскую инициативу дословно читать, то максимальная сумма штрафа может быть 500 миллионов рублей. Получается, если бы вдруг его штрафовали, генерала-коррупционера, то он, собственно говоря, смог бы оставить себе половину своей взятки. Другое дело, что надо понимать, что президентские инициативы не отменяют уголовную ответственность за коррупцию. Я думаю, что вполне оправданно, чтобы такого рода инструментарий антикоррупционный появился в арсенале у судей, которые могли бы, когда сумма взятки смешная, да, там 100 рублей, 500 рублей, ну, не сажать за это. Причем надо понимать, что сегодня коррупция – это не болезнь чиновников, тем более того или иного ведомства. Нелепо бороться с коррупцией вот только в МВД или только в прокуратуре, или только в там, каком-нибудь министерстве. Это болезнь в целом общества, потому что чиновники берут, водители дают, пациенты, понимая, что доктор не может жить на те крохи, которым платит государство, тоже пытаются его как-то поддержать. Бизнесмены на фоне гигантского количества отсылочных норм, сложных законопроектов, безумного количества правил и требований. Бизнес устраивает сегодня возможность давать взятки.
Коррупция не лечится поправками или новыми статьями в Уголовный кодекс, уверен независимый политик Владимир Рыжков.
Введение новых видов ответственности за коррупционные преступления само по себе это вещь неплохая. Другое дело, что у нас уже сегодня есть статьи, предусматривающие лишение свободы и довольно большие сроки за коррупцию. И тем не менее коррупция продолжает расти. Дело в том, что коррупция не лечится новыми статьями Уголовного кодекса. Коррупция лечится честным судом, прозрачностью, электронным правительством, запретом занятия чиновником занятиями бизнесом. Ничего этого в России нет, и в этом направлении практически ничего не делается. Поэтому введение отдельных мер наказаний, там штрафов или еще чего-то, по сути дела, ничего не изменит. Надо искоренять причины коррупции, а не пытаться лечить ее новыми статьями Уголовного кодекса. Самые крупные коррупционеры у нас находятся в Кремле и в Белом доме, занимают должности руководителя администрации, президента, министров, замминистров, начальников департаментов и так далее. Их надо искать в высшем эшелоне власти, их надо искать среди друзей господина Путина. Если господин Медведев действительно хочет заниматься борьбой с коррупцией, надо прежде всего посмотреть вокруг себя, посмотреть высшее руководство страны. Именно там находится корень, и там находятся основные коррупционеры. Внесение новых статей в Уголовный кодекс – это не борьба с коррупцией. Борьба с коррупцией – это когда сигналы, которые известны всему миру и всему обществу, расследуются и исследуют неотвратимое наказание. Ничего похожего в России пока не происходит.
В Государственной Думе 9 марта собираются начать рассматривать законопроект Дмитрия Медведева. Прошедший год в России запомнился целым рядом крупных коррупционных скандалов. Самый заметный и трагический – дело Сергея Магнитского, погибшего в следственном изоляторе «Матросская тишина» в ноябре 2009 года. Адвокат компании «Херметаж» дал свидетельские показания об отмывании сотрудниками налоговых и правоохранительных органов почти 5,5 миллиардов рублей, но сам стал обвиняемым. Запомнился скандал с подкупом некоторых чиновников компании «Даймлер» за право продажи автомобилей класса «Люкс» различным российским министерствам и ведомствам. Коррупционный скандал коснулся зимой прошлого года и представительства шведской компании «Икея» в России, двух топ-менеджеров которой уволили за терпимость по отношению к коррупционным действиям подрядчика. Основатель компании «Икея», миллиардер Ингмар Кампрат, тогда заявил, что он убит горем в связи с произошедшим. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:45 вечера, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По делу о так называемом крышевании игорного бизнеса в Подмосковье задержано 6 человек, из них трое – сотрудники УВД. При обысках изъяты документы, подтверждающие связь прокурорских работников с группировкой, занимавшейся незаконной организацией азартных игр, сообщил представитель Следственного комитета. Генерал милиции Александр Боков, подозреваемый в вымогательстве 46 миллионов долларов, в среду освобожден от должности директора бюро по координации борьбы с организованной преступностью на территории страны. СНГ. Суд в Новосибирске продлил до конца апреля срок ареста вице-мэра города Александра Солодкина, обвиняемого в создании преступного сообщества. Польские прокуроры допросили в качестве свидетелей должностных лиц группы руководства полетами, работавших в день крушения польского президентского самолета в аэропорту под Смоленском. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с двухдневным визитом в Италию. В Тегеране сегодня произошли столкновения во время похорон одного из погибших во время антиправительственных демонстраций. В столице Йемена Сане четвертый день подряд продолжаются столкновения между сторонниками и противниками президента Али Абдаллы Салеха. По меньшей мере 4 человека получили ранения. В ливийском городе Бенгази в столкновениях демонстрантов с полицией ранены более 10 человек. Сообщается, что причиной протестов стал арест правозащитника, известного критическими высказываниями в адрес правительства. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Как изменил Россию доклад Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина к 55-летию 20-го съезда КПСС». Обсуждают писатели Александр Рубашкин и доктор исторических наук Владлен Измозик. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к проблеме борьбы с терроризмом. Сегодня стало известно, что в Москве на Киевском вокзале задержаны четверо жителей Чечни, одного из которых российские правоохранительные органы подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Информация о том, что задержанные готовили в столице террористический акт, не подтверждается. Сегодня же Министерство транспорта внесло в правительство предложение о создании единого органа в структуре МВД, который займется вопросами безопасности на транспорте. Рассказывает Михаил Соленков.
Задержание на Киевском вокзале Москвы – совместная операция чеченских и московских сотрудников уголовного розыска. Четверо задержанных – жители Чечни. Один из них в 2009 году был объявлен в федеральный розыск. Сообщения о том, что они готовили теракт в столице, не подтвердились. Ранее в средствах массовой информации со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах появились предположения, что женщине, которая была задержана в ходе операции, отводилась роль смертницы. Однако через несколько часов после задержания глава МВД Чечни Руслан Алханов заявил в Грозном: информации о том, что кто-либо из данной группы намеревался совершить подрывы в Москве, нет. Известно, что задержанные на Киевском вокзале намеревались покинуть Россию. Их сняли с поезда, отправлявшегося в Кишинев. Подробных данных о том, как проходила эта спецоперация, нет. Сообщается лишь, что была попытка оказать сопротивление милиционерам. После допросов задержанных отправили в Чеченскую республику. Президент России Дмитрий Медведев провел накануне закрытое заседание с участием членов правительства и руководством российских железных дорог, посвященное вопросам безопасности на транспорте, и поинтересовался, как выполняются его указания. Обсуждался и вопрос обеспечения безопасности жилых домов. К зданиям, где проводятся массовые мероприятия, теперь будут предъявляться повышенные требования. Предусматривается обязательное включение в состав проектной документации технических средств, которые обеспечивают обнаружение взрывных устройств, оружия и боеприпасов.
Прежде всего, нужно создать обстановку максимальной бдительности. И это уже не вопрос одной милиции, ФСБ. Это вопрос всех, кто трудится на транспорте. Значит, вот они должны понимать, что условия их работы меняются.
Напомню, что после теракта в аэропорту Домодедово президентом России Дмитрием Медведевым было также дано поручение руководству ФСБ, МВД, МЧС, Минобороны и Минтранса до 1 апреля разработать комплексный план проведения в стране учений по обеспечению безопасности на транспорте и в других местах массового пребывания людей. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
В Мюнхене на этой неделе начался судебный процесс по делу о шпионаже в пользу российской службы внешней разведки. По данным Федеральной прокуратуры Германии, австрийский гражданин, кадровый военный австрийского Бундесхейра, в течение многих лет собирал на территории Германии секретную информацию и за вознаграждение передавал ее СВР. Ему помогал немецкий инженер-вертолетостроитель. Преимущественно речь шла о документации, находящейся под Мюнхеном немецкой фирмы «Еврокоптер», производящей вертолеты. Все обстоятельства этого запутанного дела пока еще не выяснены. За ходом процесса следит корреспондент Радио Свободы в Мюнхене Александр Манхайм.
Серый небольшой зал, почти без охраны, где монотонным голосом дает показания свидетель обвинения. Наискосок от него в окружении трех защитников сидит 54-летний главный обвиняемый, унтер-офицер австрийских ВВС Харальд Зодникар. Ему, кстати, несколько лет назад уже пришлось предстать перед судом в Австрии по аналогичному делу. Однако австрийский суд из-за отсутствия неопровержимых улик оправдал его. Любопытно то, что и нынешний свидетель обвинения, немецкий авиаинженер Вернер Грайпель, работавший до 2007 года в фирме «Еврокоптер», уже был судим по этому же делу, однако ведущийся сердечного признания и сотрудничества со следственными органами Германии получил лишь небольшой условный срок. Согласно данным Генеральной прокуратуры Германии, обвиняемый Харальд Зодникар был, скорее всего, посредником. Заказчиком же был фигурирующий в документах Генеральной прокуратуры как сотрудник российской службы внешней разведки Владимир Вожжов. По одним данным, он являлся российским атташе в Австрии по торгу торговым делам, а по другим был военным атташе и по совместительству также представителем Роскосмоса. По некоторым данным, Владимир Викторович Вожжов является дальним родственником премьер-министра России Владимира Путина. На нынешнем процессе судьи пытаются выяснить, какая информация интересовала российскую разведку и каков нанесенный ущерб, какое вознаграждение получили за свою деятельность завербованные агенты. Удивление Генеральной прокуратуры Германии вызывает то обстоятельство, что подсудимый Харальд Зодникар, будучи лишь унтер-офицером при месячном окладе 1500 евро нетто, любил жить на широкую ногу и предпочитал ездить на автомобилях Lamborghini, Porsche и Мерседесах высшего класса, а иногда летать на собственном вертолете. Упомянутый Владимир Вожжов назначал встречи со своими информантами то в Мюнхене, то в Зальцбурге, а иногда на курортах Хорватии и несколько раз приглашал их за свой счет в Москву. Естественно, что приезды в Москву сопровождались не только поездками по достопримечательным местам, но и застольями и вечеринками на частных квартирах. Довольно наивно звучит показание свидетеля обвинения Вернера Гайпеля, что в то время он даже не подозревал, что Владимир Вожжов являлся сотрудником российских разведывательных органов. Как заявил Вернер Гайпель, Владимир Вожжов производил на него впечатление хорошего делового бизнесмена, но отнюдь не шпиона. Один продавал, другой покупал то, что ему нужно. Однако немецкого инженера не удивляло, что Вожжов снабдил его мобильными телефонами с российскими номерами, а также двумя кредитными карточками и открыл для него специальный банковский счет. На данный момент все замешанные в этом процессе стороны категорически отказываются давать интервью средствам массовой информации, ссылаясь на слишком запутанные обстоятельства этого дела. Предполагается, что процесс продлится до середины марта. Александр Маннаем, Радио Свобода, Мюнхен.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке». Американские политики и наблюдатели продолжают осмысливать значение и возможные последствия бурных народных волнений в странах Северной Африки и Ближнего Востока, начавшихся самосожжением безработного выпускника колледжа в Тунисе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Барак Обама предупредил дружественные Соединенным Штатам автократические режимы о том, что представители молодого поколения на Ближнем Востоке непреодолимо жаждут перемен, выразив осторожную поддержку демонстрациям в поддержку демократии, которые продолжались во вторник в Бахрейне, Иране и Йемене. Обама заявил, что правительствам этих стран не удастся силой заставить своих граждан замолчать, особенно если эти граждане пользуются современными средствами коммуникации. Мир меняется. На Ближнем Востоке подросло молодое энергичное поколение, которое ищет лучших перспектив. Если вы руководите этими странами, вам необходимо предвидеть перемены. Вы не можете отставать от траектории развития. Во время пресс-конференции во вторник Барак Обама упорно отстаивал реакцию своей администрации на протесты в Египте, которые привели к отставке президента этой страны Хосни Мубарака в прошлую пятницу. На протяжении 18-дневного кризиса в Египте Белый дом не испытывал недостатков критики. Одни упрекали администрацию в недостаточной поддержке простых египтян, вышедших на площадь Тахрир. Другие, напротив, в том, что Обама слишком быстро отказался поддерживать Мубарака, важного ближневосточного союзника США. Наблюдатели считают, что противоречивые сигналы из Белого дома повлияли на решение Мубарака остаться у власти до сентября, которое, в свою очередь, привело в еще большую ярость его сограждан, добившихся затем его отставки. Тем не менее, Барак Обама уверен, что история положительно оценит роль Соединенных Штатов в египетских событиях, которые многие называют революционными. Думаю, история в конце концов зафиксирует, что на каждом этапе развития ситуации в Египте мы принимали исторически правильные решения. Мы не представляли дело так, что можем диктовать исход событий в Египте. Протестующие одержали верх с минимальными проявлениями насилия и антизападных настроений. Это указывает на то, что в сложной ситуации мы поступали почти правильно. Консервативные законодатели в Иране призвали судить и приговорить к смерти лидеров оппозиции после ожесточенных столкновений демонстрантов и сил безопасности в понедельник. В демонстрации солидарности с египетской оппозицией участвовали десятки тысяч оппозиционно настроенных обеспокоенных иранцев. Барак Обама заострил внимание на том, что в Египте, в отличие от Ирана, власти не применяли оружие против демонстрантов. Вместе с тем Обама заявил, что влияние США на перемены в суверенных странах Ближнего Востока не может простираться дальше моральной поддержки сторонников реформ. Мы продолжим наблюдать за тем, как народ Ирана будет мужественно выражать свое стремление к расширению свобод и более представительному правительству. В то же время мы понимаем, что Америка не может определять ход событий в Иране в большей степени, чем в Египте. В конце концов, это суверенные страны, которым предстоит самостоятельно принимать решения. Насколько благоприятны могут быть внешнеполитические перспективы Соединенных Штатов в свете очевидных перемен в регионе, который простирается от стран Магриба до Ирана? С этим вопросом я обратился к Роберту Фридману, профессору-международнику Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Я всегда верил в благотворность демократии, но демократические выборы всегда чреваты риском победы тех, кто на деле далек от демократических ценностей. Именно так победил Хамас на выборах в Палестинский законодательный совет в 2006 году. В этом смысле исход выборов в Египте, ожидаемых через полгода, пока неизвестен. Другой важнейший момент – судьба текущих мирных соглашений Израиля с Египтом и Иорданией, которые были заключены с высшей элитой этих стран. Если оппозиция рождается в массах, недовольных режимами, соответственно, она может подвергнуть пересмотру все, что связано с этими режимами, включая отношения с США и Израилем. Но если силы демократии в этих странах поймут, что мир с Израилем соответствует их интересам, это будет намного более долговременный и прочный мир, чем сейчас. Проблема также в том, существует ли способ, с помощью которого Соединенные Штаты могли бы спокойно, без помпы, помочь в развитии истинных демократических институтов в Тунисе, Египте, других странах региона. Если вспомнить историю, США приложили много усилий к укреплению демократических институтов в странах Европы после Второй мировой войны и позже, после развала СССР и Варшавского договора. Мне кажется, что некоторые американские наблюдатели испытывают эйфорию в связи с событиями в странах Ближнего Востока. Я бы предложил проявлять осторожный оптимизм. Так что подождем и посмотрим, действительно ли египетская военная верхушка желает изменить конституцию страны, позволить открытое создание политических партий. Сегодня движение «Братья-мусульмане» заявило о намерении стать партией. Предполагаю, что такие оппозиционеры, как Айман Нур и Мохаммед Эль-Барадей, также будут стремиться создать свои партии. В любом случае, выборы, которые военное руководство Египта обещает провести через 6 месяцев, станут очень интересным событием. Профессор Фридман признает опасность того, что вся инициатива на выборах в Египте может быть присвоена исламистами, как это произошло в 1979 году в Иране. Однако, отмечает эксперт, в Египте такой сценарий куда менее вероятен. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы», и после сводки новостей и объявлений мы поговорим о том, как ведется подготовка к судебному процессу по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, а также о полемике в Великобритании вокруг WikiLeaks и так называемой народной журналистики. А сейчас в Москве 17 часов и почти 30 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По делу о так называемом крышевании горного бизнеса в Подмосковье задержаны 6 человек, из них трое сотрудники УВД. При обысках изъяты документы, подтверждающие связь прокурорских работников с группировкой, занимавшейся незаконной организацией азартных игр, сообщил представитель Следственного комитета. Генерал милиции Александр Боков, подозреваемый в вымогательстве 46 миллионов долларов, в среду освобожден от должности директора бюро по координации борьбы с организованной преступностью на территории стран СНГ. Суд в Новосибирске продлил до конца апреля срок ареста вице-мэра города Александра Солодкина, обвиняемого в создании преступного сообщества. Польские прокуроры допросили в качестве свидетелей должностных лиц группы руководства полетами, работавших в день крушения польского президентского самолета в аэропорту под Смоленском. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с двухдневным визитом в Италию. В Тегеране сегодня произошли столкновения во время похорон одного из погибших во время антиправительственных демонстраций. В столице Йемена Сане четвертый день подряд продолжаются столкновения между сторонниками и противниками президента Али Абдаллы Салеха. По меньшей мере 4 человека получили ранения. В ливийском городе Бенгази в столкновениях демонстрантов с полицией ранены более 10 человек. Сообщается, что причиной протестов стал арест правозащитника, известного критическими высказываниями в адрес правительства. Новое независимое государство, которое официально появится на юге нынешнего Судана 9 июля этого года, будет называться Южный Судан. Такое решение приняло сегодня руководство страны. Оно будет вынесено на утверждение парламента. В Северной Корее проходят торжества по случаю дня рождения лидера страны Ким Чен Ира. Официальное северокорейское информационное агентство сообщает о театрализованных представлениях, выставках и других мероприятиях, посвященных вождю КНДР. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчик сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Что ждет слушателей в вашей программе сегодня вечером?
Здравствуйте, Валентин. В понедельник на Берлинском кинофестивале состоялась премьера нового фильма Александра Зельдовича «Мишень». На сценарием он работал вместе со знаменитым писателем Владимиром Сорокиным. «Мишень» — картина о героях нулевых, десятилетия, которое быстро выдохло и завершилось растерянностью, вакуумом без идеи и энергии. Настоящее показано через будущее. Прошло еще 10 лет. В 2020 году все учат китайский, а Россию, транзитную страну, пересекает трасса Гуанчжоу-Париж. У министра природных ресурсов имеются волшебные очки, определяющие, сколько вокруг добра и зла. Есть красавица-супруга, есть исповедник-психоаналитик, китайский журналист, но страх постареть отравляет его беспечное существование. Министр, его жена, ее брат-телеведущий, брутально офицер-таможенник и преподавательница китайского языка отправляются на Алтай, чтобы провести ночь в мишени. Этот заброшенный советский астрофизический объект, нечто вроде гигантской тарелки с колодцем в центре, дарит вечную молодость. В радиожурнале «Поверх барьеров» вы услышите интервью с Александром Зельдовичем.
Москву, я знаю, вы снимали отчасти в Гонконге.
Ну, отчасти. На самом деле, там просто какие-то дома из Гонконга и Пекина, они просто воткнуты в Москву. Хотя воткнуты легко сказать. Это как раз оказалось, как ни странно, в картине «Полтора часа графики» это оказалось самая сложная вещь. Это как приживить чужой нос, знаешь, на лицо.
А саму мишень?
На Алтае, на границе с Монголией. Это Кошагайский район, это так называемая Чуйская степь. То не та Чуйская, которая в Киргизии, а та, которая на Алтае. Это высокогорная пустыня такая, самая потрясающая красоты, действительно невозможные. А мишень снимали в долине Юстык. Как безумное место, все в гуннских курганах, оттуда гунны, знаешь ли, пошли. И вот до сюда вот дошли, где мы сидим.
Как был этот объект сконструирован?
Никак, он нарисован, естественно, но просто мы мучились ужасно долго, потому что это она, в принципе, как бы, это очень простая вещь. Это такая тарелка, но сделать ее, как бы сделать простую вещь убедительной, невероятно сложно. Она все время получалась, только замерзшее озеро, то как еще что-то. Это заняло огромное количество времени.
Слушайте интервью с кинорежиссером Александром Зельдовичем, автором фильма «Мишень», сегодня в 23 часа по московскому времени. Другой гость радиожурнала «Поверх барьера» – знаменитый британский писатель Питер Акрайт. Вы услышите отрывки из его романа «Хоксмур», который готовится к печати в Москве в русском переводе.
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был Дмитрий Волчек, автор программы «Поверх барьеров», которая прозвучит сегодня вечером. Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к рассказу о том, как ведется подготовка судебного процесса по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Адвоката называют несостоятельными распространившиеся в благосфере заявления о том, что судья, начавшая рассматривать дело, побоялась вести этот процесс и поэтому взяла самоотвод. Накануне в Мосгорсуде состоялся отбор присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Слушания по существу назначены на 24 февраля, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Состоявшимся накануне отбором присяжных по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой руководил новый председательствующий. Судью Любовь Николенко сменил Александр Замашнюк, из-за чего произошла эта замена, сторонам не сообщили, а в блогах тут же появились предположения, что судья испугалась рассматривать дело в отношении подсудимых, связанных с праворадикальными группировками. По словам адвоката Владимира Жеребенкова, представляющего интересы семьи Анастасии Бабуровой, замена председательствующего на этом этапе вполне согласуется с обычной практикой, и нельзя утверждать, что судью заменили, потому что она чего-то испугалась.
Процедуры замены судьи нет, и мы, в общем-то, и не узнаем причину. Это может быть и занятость в другом процессе, это может быть служебная командировка, это может быть плановое лечение, это может быть все что угодно.
Владимир Жеребенков отметил, что отбор присяжных прошел успешно. Из 60 явившихся в суд кандидатов сформирована коллегия из 12 основных и 9 запасных присяжных в возрасте от 40 лет. В основном составе 8 мужчин и 4 женщин. Именно обвинение хотело получить мужскую коллегию.
Мы, в общем-то, отводили женщин. Дело специфическое, связано с убийством, достаточно тяжелое, наглое, дерзкое преступление. Поэтому женщинам, они страдают эмоциями и сердобольством, очень сложно принимать решение. Мужчинам проще принимать решение, и они в этом плане, ну, как бы сказать, с холодным разумом принимают решение.
Адвокат подсудимый Евгений Хасис Александр Васильев подобные доводы называет странными. Защита убеждена, чем менее эмоциональны будут присяжные, рассматривающие это дело, тем больше шансов на оправдательный вердикт.
Несколько смущает объяснение стороны обвинения, зачем им это понадобилось. Я не раз встречал представителей слабого пола, которые в плане логики и рациональности мышления дадут фору многим мужикам, а во-вторых, нас, думающая коллегия, именно думающая, а не эмоционирующая, устроит гораздо больше. Потому что если они правильно оценят доказательства, рационально не поддавшись вот этому вот всеобщему ажиотажу, мы, в общем-то, расцениваем на результат тот, который нас будет устраивать.
Адвокат Станислав Маркелов и корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты в центре Москвы 19 января 2009 года. По мнению следствия, в совершении этого преступления виновны Никита Тихонов и его гражданская жена Евгения Хасис. Считается, что Тихонов убил Станислава Маркелова, известного своим участием в громких судебных процессах, связанных с защитой интересов антифашистов, исходя из националистических убеждений. Анастасия Бабурова стала случайной жертвой, ее убили как свидетеля преступления. Хасис отводится роль пособницы. Следствие считает, что она следила за Маркеловым накануне его убийства. Слушание этого дела по существу назначено в Московском городском суде на 24 февраля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». В деле об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа наступил перерыв, а в это время в Лондоне, где проходит суд, обсуждали будущее журналистики в связи с Вики-революцией, затеянной Ассанжем и его соратниками. Многие эксперты считают, что традиционные западные медиа проигрывают войну так называемой народной журналистики, а хакеры и анонимные интернет-обличители приходят на место газетным репортерам и аналитикам. О том, о лондонской дискуссии, исторической роли Джулиана Ассанжа, о том, умрут ли традиционные СМИ, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Великобритании Анна Асланян.
Лондонский клуб Future Human, «Человек будущего», организовал публичную дискуссию о перспективах журналистики. В ней участвовали Марк Стивенс, адвокат-основатель WikiLeaks Джулиана Ассанжа, главный редактор газеты Sunday Telegraph Бен Липман и Мартин Мур, директор медийного агентства Media Standards Trust. Одним из главных предметов обсуждения была свобода информации. Джек Робертс возлагает большие надежды на новое общественное лицо журналистики. Символом его сегодня многие считают Джулиана Ассанжа. Его адвокат Марк Стивенс говорил о том, что такое журналистика данных и каковы ее перспективы.
По-моему, один из наиболее интересных вопросов, имеющих отношение к нашей дискуссии, связан с позицией правительства и бывшего, и нынешнего возглавляемого Дэвидом Кэмероном. В ответ на попытки властей скрыть ту или иную информацию возникает журналистика данных. Ее задача — создать средства для поиска и анализа этой информации, средства, пригодные для самих журналистов и, уж простите мне это слово, для низшего класса. По сути, я говорю о классе специалистов, которые умеют обрабатывать информацию, осуществлять поиск данных. Ведь информация обычно подается в виде, мало приспособленном для поиска. Мы имеем дело с огромным количеством файлов. Нам говорят, пожалуйста, все доступно. Все расходы членов парламента свыше 50 фунтов стали теперь достоянием общественности. Однако найти интересующий вас факт практически невозможно. Возникает необходимость технологии, которой свободно могли бы пользоваться так называемые журналисты из толпы, для того, чтобы отыскать важные для себя вещи и сообщить согражданам о том, что происходит в обществе.
Недавние партнеры Ассанжа, журналисты газеты Guardian, выпустили книгу, в которой критикуют основателя WikiLeaks, в частности, за его привычку к конспиративным приемам в войне с секретностью. Адвокату Марку Стивенсу задали вопрос о том, в чем он видит главную опасность, сопутствующую расследованием его клиента.
На мой взгляд, самая важная проблема – проблема ответственности и прозрачности. Данный вопрос всегда был ключевым для WikiLeaks. Именно он породил ряд щекотливых ситуаций, связанных с методами их работы. Я вовсе не ставлю в вину Ассанжу то, что его деятельность была построена на тех или иных методах. Он сам не отказывается от личной ответственности за все последствия работы WikiLeaks. Если вспомнить историю сайта, поначалу все публиковалось анонимно. Ни Джулиан, ни его единомышленники не называли своих имен. Другой подход был бы попросту невозможен. Именно он позволил им раздобыть данные, которые не смогли найти или побоялись искать остальные организации. Когда имя Ассанжа было обнародовано, они с коллегами провели внутреннюю дискуссию о том, что делать дальше, следует ли им всем объявить о себе открыто. Было решено, что надо продолжать работать в прежнем режиме, чтобы люди могли вести нормальную жизнь, выплачивать ипотеку, воспитывать детей. Речь может идти о крупной, мощной, зачастую коррумпированной компании или о крупном, мощном, коррумпированном правительстве. Неважно. WikiLeaks во главе с Джулианом Ассанжем видит свою задачу в том, чтобы призвать эти организации к ответу. Именно это происходит на наших глазах во всем мире. В Тунисе, в Египте, в Америке.
Мартин Мур, агентство которого сотрудничает с журналистами нового образца, не согласился с точки зрения Липмана. По его мнению, публика вполне готова воспринимать информацию разного рода самостоятельно. Другое дело, что такая возможность у обычного человека есть не всегда.
Дело в том, что на сайте WikiLeaks публиковалось большое количество материалов еще с 2006 года. Широкий резонанс они получили только в прошлом году, то есть 4 года спустя. Началось все с того, что на сайте появился репортаж об американском вертолете в Ираке, об убийстве мирных жителей. Поразительный видеоматериал. Он был отредактирован, подан издателями как новостной. То есть WikiLeaks изменил форму подачи информации, и это стало поворотным моментом. Просто выкладывать данные в сети – это не решит никаких проблем. Мы живем в век, когда количество информации, появляющейся в интернете ежесекундно, таково, что его трудно себе вообразить. Пользуйтесь на здоровье. Настоящий кризис связан с упадком СМИ, в особенности с плачевным положением местной прессы. Газеты, особенно небольшие, еле держатся на плаву. Местные власти могут обнародовать массу всяческой информации о расходах, о чем угодно. Но кто будет ей заниматься? Было бы замечательно, если бы за это взялись добровольцы. Я на это не очень надеюсь. Проблема с данными серьезная. Даже если они появятся, кому-то придется провести целые выходные за их анализом.
Предсказать будущее журналистики никто из выступавших не взялся, но многое из сказанного ими свидетельствовало о том, что новые времена уже наступили. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время Свобода». В Москве 17:45, и это время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Число погибших в результате пожара на торговом складе в Перми достигло 18, сообщает региональное управление Следственного комитета России. По данным ведомства, во время трагедии в здании находился 21 человек. Прокуратура Москвы приостановила деятельность националистического движения против нелегальной миграции. Как сообщается, в среду главе движения Владимиру Ермолаеву было вручено решение прокурора о признании ДПНИ экстремистской организации. Более 30 человек, по последним данным, пострадали в результате беспорядков в Бенгази, втором по величине городе Ливии. Сообщается, что причиной протестов стал арест правозащитника, известного критическими высказываниями в адрес властей Ливии. В Тегеране сегодня произошли столкновения оппозиции и сторонников властей. Обе стороны обвиняют друг друга в гибели человека в ходе беспорядков на улицах иранской столицы в понедельник. По делу о так называемом крышевании горного бизнеса в Подмосковье задержаны 6 человек, из них 3 сотрудники ОВД. Генерал милиции Александр Боков, подозреваемый в вымогательстве 46 миллионов долларов, в среду освобожден от должности директора бюро по координации борьбы с организованной преступностью на территории стран СНГ. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с двухдневным визитом в Италию.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. 200-летие композитора Вагнера музыкальный фестиваль в Байройте отметит исполнением тетралогии «Кольцо Нибелунга». За пульт станет Кирилл Петренко. Переговоры о постановке ведутся с режиссером Вимом Вендерсом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Свои представления о будущей деятельности в Мюнхене маэстро Петренко выразил так. Работа с лучшими певцами мира и с оркестром, который музицирует с невероятной сердечной отдачей, означает для меня, как для человека, появление нового центра моей жизни среди этих людей, которых я хочу взять с собой в путь. До 2013 года еще немало времени, и пока Петренко, спрос на которого в музыкальном мире велик, дирижирует лучшими оркестрами и в лучших оперных театрах в Вене, Лондоне, Нью-Йорке и Берлине, где он пока продолжает жить между разъездами. Звучит фрагмент третьего концерта Бетховена для фортепиано с оркестром, играет немецкий пианист Ларс Фогт, в сопровождении Берлинского филармонического дирижирует Кирилл Петренко. Оркестр Берлинской филармонии, один из лучших в мире, уже дважды приглашал молодого дирижера, а далеко не все, кто дирижировал этим оркестром, получали потом повторное приглашение. Это своеобразный знак качества. Бытность музыкальным руководителем комиши опер, Петренко нередко выступал и с оркестром театра с симфоническими программами. Он, в частности, открыл заново для берлинской публики известного до войны чешского композитора Йозефа Сука, рассказывает Кирилл Петренко.
Роясь в фонотеке, я случайно совершенно наткнулся на композитора Йозеф Сук. И при первом же прослушивании первого произведения я понял, что это гений, что это гигант. Музыка сравнима с музыкой Скрябина, Малера, Цимлинского. То есть поздняя романтика, которая использует такие гармонии, такую оркестровку, что кажется, что эта музыка написана человеком, который живет в 22 веке. Он жил на границе 19 и 20 века, сочинял вначале прелестные композиции, оптимистические, первозданно чистые. До того момента, когда в жизни его произошел обвал, он был женат на дочери дворжика, это была его идиллия. Он в этой семье себя чувствовал замечательно. В течение одного года умер дворжик и умерла его жена. Он потерял обоих, он потерял весь свой мир, он потерял всю свою жизнь. С этого момента начал писать музыку, которую очень трудно понять. И вот первым произведением этого периода была симфония «Азраэль». Философско-трагический уровень этого произведения невозможно осмыслить с первого раза.
4 февраля, после большого перерыва, Петренко снова дал в Комише опер симфонический концерт с оркестром театра, исполнив 6-ю симфонию Бетховена и «Прометея», поэму «Огня» Скрябина, с предписанной автором светопартитурой. Рассчитывал я и на интервью с дирижером, но, к моему глубокому сожалению, руководство театра известило меня накануне концерта о том, что маэстро Петренко в настоящий момент не дает интервью. Поэтому для того, чтобы поближе познакомить вас с будущим музыкальным королем Баварии, я пользуюсь своими записями интервью с Кириллом Петренко в период его работы в Комише опер. Я объясняю для себя нынешнее молчание Кирилла тем, что до практического воплощения объявленных уже назначений еще немало времени, а вокруг них есть много такого, о чем бы его наверняка захотели бы спросить журналисты и о чем он, видимо, не хотел бы пока говорить. Например, о известном немецком кинорежиссере Виме Вендерсе, который, как пишет немецкая пресса, будет ставить все 4 оперы «Кольца Нибелунга» в Байройте. Официального подтверждения этой договоренности еще нет, но одна из руководительниц фестиваля, Катарина Вагнер, подтвердила факт переговоров с Вендерсом, выразив при этом уверенность, что они, переговоры, вскоре должны быть успешно завершены. Косвенным подтверждением практически достигнутого соглашения было для меня и присутствие Вендерса в зале Комише опер на последнем концерте. Перед тем, как возглавить баварскую оперу, Кириллу Петренко предстоит в Байройте продирижировать «Вагнеровским кольцом». Думаю, что ему поможет опыт работы над кольцом в Майнингене 10 лет назад, когда он продирижировал циклом в течение 4 дней подряд.
Этот опыт был феноменальный. Конечно, в физическом отношении было очень тяжело, но на 4-м прогоне как бы уже как резервы какие-то появились, и научился немножко свои силы как-то расходовать более объемно.
Еще один интересный штрих к творческому портрету Кирилла Петренко – в Мюнхене в качестве главного он намерен дирижировать 40 спектаклей в год, отдав при этом другим дирижерам оперы французских композиторов, так как Петренко считает свое знание французского недостаточным, чтобы быть в необходимой для него степени точным в нюансировках.
О дирижере Кирилле Петренко, который в 2013 году возглавит Баварскую оперу, рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Италия все ближе к политическому кризису. Недовольство правлением премьер-министра страны Сильвио Берлускони нарастает, и в стране активнее заявляют о себе новые правые организации, чья идеология отсылает к радикализму фашистского толка. Среди таких групп Casa Pound, пропагандирующая социально-экономическую доктрину знаменитого американского поэта Эзры Паунда, долго жившего в Италии. Напомним, что Паунд выступал в годы Второй мировой войны по Муссолиниевскому радио, а после войны союзники посадили его в тюрьму за фашистские симпатии. На начало марта Casa Pound планирует шумную общенациональную кампанию критики национальной политики правительства. Из Рима передает корреспондент Радио Свободы Всеволод Гнетий.
Суть экономической теории Паунда сводилась к тому, что основным источником конфликта в современном обществе является ростовщичество и его современное порождение в виде финансового капитала. Еще одним важным пунктом, который был связующим звеном между Паундом и итальянским фашизмом, являлось убеждение в том, что государство обязано обеспечить всех нуждающихся граждан жильем. Современные последователи Эзры Паунда начали претворять в жизнь его учения самозахватом пустующих строений в Риме в июле 2002 года. В конце концов, разрозненные коммуны, в которых находили прибежище семьи, выселенные за неуплату квартплаты, объединились в общенациональную организацию, взяв в качестве названия фамилию известного американского поэта-трибуна. В настоящее время Casa Pound – это 10 тысяч членов, местные отделения практически во всех регионах Италии, 15 фирменных книжных магазинов, 20 пивных, интернет-телевидение, интернет-радио с 25 карпунктами в Италии и 10 карпунктами за рубежом, а также ежемесячные и еженедельные периодические издания. Организация позиционируется как крайне правая, однако официально отвергает насилие как метод политической борьбы. Делая ставку на свободный обмен мнениями, в социальной сфере Casa Pound предлагает установить пенсионный возраст для мужчин и женщин 55 лет, а также выплачивать матерям пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 7 лет. В военной области организация ратует за возврат к всеобщей воинской повинности, отмененной в 2005 году, и, не больше не меньше, упразднение НАТО. Конечным пунктом программы является отмена действующей и одобрение новой конституции. Корреспондент Радио Свобода взял эксклюзивное интервью у Энсо Саварези, руководителя отделения Casa Pound в городе Латино, основанном Муссолини.
Casa Pound – это ассоциация, ставящая перед собой социальные цели. Вполне очевидно, что это не политическая партия, как многие полагают. Нашей основной задачей является работа с государственными учреждениями по основным острым проблемам, от которых страдают итальянские граждане. Мы своего рода опора населения, его представительство перед правящим классом.
Как вы относитесь к своим политическим противникам и оппонентам?
Casa Pound — это площадка, на которой происходит свободный обмен мнениями. У нас нет предубеждений в отношении людей, придерживающихся иного мнения. Мы, наоборот, пытаемся сопоставлять различные мнения, даже с теми, кто в глазах общественного мнения может показаться нашим врагом, но в действительности таковым не является. Совсем недавно у нас в гостях побывал Антонио Пинакки, известный писатель-коммунист. Он провел у нас конференцию о будущем нашего города. Мы оказали ему максимально возможное уважение. Это означает уважение к мнению человека, который думает иначе, чем мы.
Прибегаете ли вы к насилию, и как вы относитесь к терроризму?
Мы решительно отвергаем насилие. Наш метод сопоставления мнений, и вполне логично, что нам не нравятся насильственные методы, ставшие уделом прошлого. Мы осуждаем терроризм и вполне естественно выражаем солидарность российскому народу, ставшему в последнее время жертвой опаснейших терактов.
Какова позиция вашей организации в отношении иммиграции?
Casa Pound борется против иммиграции, поскольку это явление приводит к эксплуатации, низводя в рабское состояние иммигрантов, прибывающих из стран третьего мира, и не только. Casa Pound против иммиграции не из российских побуждений, а потому что выступает против нещадной эксплуатации иммигрантов. Мы выступаем за человеческое достоинство.
В программе вашей организации записано, что вы хотите упразднить НАТО.
Мы считаем, что эта организация осталась в прошлом, став достоянием истории. Мы полагаем, что НАТО является воплощением подчинения всех входящих в альянс европейских стран. НАТО не гарантирует свободы и справедливости для стран-членов. Эта организация была создана в свое время для противостояния Советскому Союзу, однако после распада Советской империи существование НАТО утратило всякий смысл.
Мнением об организации Casa Pound я попросил поделиться Лучиллу Рогаи, итальянскую журналистку, сотрудницу государственного телевидения РАИ, специализирующуюся на проблемах внепарламентской оппозиции.
История Casa Pound — это особая история, потому что в Италии у этой группы нет многочисленных последователей, и ее позиции не сильны. Эта организация оказывает воздействие на некоторую часть молодежи, в основном вследствие экономических идей Эзры Паунда. Речь идет о так называемых революционных теориях, направленных против банков, ростовщичества и так далее. Если вы зайдете на сайт организации, то обнаружите, что они воспевают древнеримские легионы, хотят привести Италию и Европу в состояние автаркии, поскольку выступают против глобализации и против иммиграции. Эта организация, любопытный социально-политический феномен, представляет собой незначительное явление на итальянской политической сцене. Другим спорным моментом является отношение Casa Pound к насилию. Действительно, эта организация соотносит себя с фашизмом, в этом нет сомнения. Эзра Паунд был большим другом Муссолини. Casa Pound — это группа, не отличающаяся особым насилием, однако во время уличных манифестаций они прибегают к физической жесткости, и эти методы они, по их мнению, наследовали от древних римлян. Грубую силу и честь они объявили своими достоинствами.
Рассказывала итальянская журналистка Лучилла Рогаи. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Репортаж из Италии завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о предложении мэра Москвы возглавить столичное отделение «Единой России» и об обращении защитников Химкинского леса к главе ведомства России ООН по правам человека. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Вацлав Гавел. О природе власти, уроках Египта и отношениях с Россией.
Комментарии экспертов.
Режиссер Генриетта Яновская. Об ужасе и удаче в деле Ходорковского.
В блогах «Свободы».
Наталья Корченкова. Гламурный блогер «Всея Руси».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».